Привет, чувачки.
Да, привет, чувачки. На связи ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в виртуальной студии нашей с вами я, Вундер, а также Масса и Аймлорд Артем.
Привет.
Привет.
Да, сегодня у нас без гостей.
Наконец-то!
Да, что-то последние несколько выпусков было очень гостевыми. И мы сегодня планируем поговорить про спойлеры настольных ролевых играх, а также про то, как найти идею для игры и не потерять ее в процессе. И этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Байрона Константина Байдена. Это был спойлер. Да, мы начинаем. Да, спойлеры.
Что, гореть в аду тем людям, которые занимаются спойлерами?
Вообще, любите ли вы спойлеры в целом? Я вот вообще не сильно люблю. И прежде чем посмотреть какой-нибудь типа сериал, фильм и все такое, мне достаточно просто условно увидеть постер, и, возможно, если мне кто-то в паре слов рассказал сюжет, я такой, все, я ничего не читаю, ничего не смотрю, иду вот смотрю самого произведения или там читаю, хотя я худлит уже не знаю сколько лет не читал, и потом уже можно там упарываться, смотреть какие-нибудь видосы и читать всякие штуки.
Мне иногда не хватает спойлеров, я прям, блин, я, ну, если что-то хочу посмотреть, прочитать, то я примерно так же действую, то есть я там, так, чуть-чуть правда, почитаю, типа в духе ответ на вопрос, стоит ли смотреть, и там смотрите. Я такой, все, к действию принял. Неважно то, что через две серии это окажется полная херня, но я уже смотрю. Вот. А иногда, когда я что-нибудь там давно, например, читал или смотрел, а потом бросил, потому что мне надоело или смотреть, я такой, так, мне нужны спойлеры. Я должен узнать, сука, чем это закончилось. Ну, какую-нибудь там анимешку обычно. Там выпускают пятый сезон, это я смотрел только первый, и мне просто нужно знать, что было дальше, но я не хочу все это смотреть.
А, типа, чтобы заехать в пятый сезон, несмотря, типа, предыдущие четыре.
Не, даже просто по истории.
А, даже не возвращаться, а просто узнать, что было.
Да, про что происходит, это не лень смотреть.
А, то есть она появилась в твоем сознании, да? В твоем инфополе, и ты такой, блин, она же была, да, было.
Ну, не буду же я смотреть четыре сезона дополнительных.
Мне обычно насрать, чем закончится то, что я перестал смотреть, если честно. Спойлер я тоже не люблю.
Обычно это такое, типа, вы это, я про Атаку Титанов спрашивал. Мне неприятно ее смотреть, потому что, ну, там что-то кровище всякое. Ну, такое, наверное, тяжеловатенькое немножко.
А, в смысле, интересно, но по какой-то причине.
Да.
У меня так примерно так было с «Игрой престолов». Я просто спрашивал чувачков, типа, что там происходит? Я сам бросил сезон на четвертом, по-моему, и там, о, там то, сё, я такой, круто.
Ты немножко не дошел.
Да, совсем
капельку. Я бросил на второй серии.
Достаточно близко.
Что со спойлерами в НРИ у нас?
Мы что так подумали, и они бывают разные. Как минимум, что, трех или двух видов? Точнее, наверное, двух видов. Первый вид — это спойлеры, которые можно каким-то образом словить, если вы играете по выпущенным приключениям или по... Если ты там понял, что у вас сюжет из какой-то книги или тому подобного. А второй вид — это когда сам ведущий вам в кавычках спойлерит. Например, «О, этот NPC вам врет». Или вы красиво уходите в закат, но камера отдаляется, и видно, как за вами наблюдает злой злодей Степан, которого вы думали, что уничтожили, но он выжил. И персонаж этого не знает, но игрокам он спойлерит.
Это вот херня, когда кто-то стоит и из угла подглядывает, это так часто во всяких сериальчиках происходит. И я еще не разил, что кто-то так делал в ролевых играх.
Я видел, но не в тех играх, в которые я играл. Вот, ну, можно поговорить про... Первое, спойлеры к выпущенным приключениям или к вот этим книгам, фильмам, играм и все такое.
Да, потому что можно, например, это в интернете там что-то хочется поделиться, как у вас все круто в вашем приключении, король какого-то там шторма из ДНД, да? Ты типа заходишь в трейлер, там тут, а, мы перевернули замок там титанов и всех упали, вот оказывается, может было с ним не драться, а так сделать, там будет замок титанов, его можно будет перевернуть, о нет.
И, да. Или там какой-нибудь, типа, о, вот вы уже нашли тайный ход там-то, и ты такой, а, все.
Ну, наверное, если это, в принципе, такое достаточно разветвленное приключение, то, может быть, и не так страшно, потому что, да, может, у вас 10% шанс вообще на это выйти, там, и если это длинное приключение, то еще когда вы выйдете, там, все забушили к этому времени. Но все равно, наверное, лучше, если ты прочитал и понял, что это точно спойлер, то лучше, наверное, лично, так сказать, ГМ один на один, что тебе кажется, что ты знаешь историю, и он или сможет ее переделать, или просто, ну, в другую сторону отвести.
Да, сказать — это хорошая идея.
Но даже если ты не говоришь, мне кажется, неэтично пользоваться полученными знаниями себе на пользу.
Ну, возможно, ты можешь воспользоваться, чтобы сделать интереснее, в кавычках, но чаще всего, наверное, ты просто знаешь, что там есть секретные двери, и будешь очень настойчиво говорить, что ты смотришь именно сюда.
Я подхожу к этому камню, нажимаю на «Е», да? Еще раз.
Я обычно стараюсь ничего не читать по поводу того, если вдруг нас кто-нибудь водит по какой-нибудь книжке, и я такой, блин, вообще никак. Ни обзоров не читаю, ничего, пока не закончу. Но Ринс Поша пишет, я прям против идеи переделывания на ходу, особенно радикально.
Ну, значит, получается, не на ходу, если ты как бы подошел там...
Заранее предупредил.
Да, сказал, что я знаю, что будет через две серии.
Да, как быть ведущему, если к тебе подошел игрок и говорит... Кажется, я себе случайно заспойлерил вот этот факт. Скорее всего, наверное, это зависит от того, насколько сам ведущий рассчитывал на вот этот факт. Если это какой-то маленький факт в стиле «скрытой двери куда-нибудь», которым просто кто-то в трейде поделился, потому что посчитал это прикольным, то это, наверное, не так страшно. Но вот если то, что убийца — это плотник, это вот уже... Другой разговор.
Да, если это линейное приключение, то и это важный факт, то придется только, я не знаю, новое приключение придумать. Ты самому уже. Или что делать? Или брать, короче, другое приключение похожее и как-то там сшивать их вместе.
Короче, оно будет орать, я чувствую.
Да, скорее всего. Прям такая неприятная ситуация.
С другой стороны, а часто ли... я хотел спросить, а часто ли люди водят приключения вот так от корки до корки, а потом понял, что...
Скорее всего, часто.
Ну да, часто.
Тут такой, знаешь, вопрос, как к этому подойти, потому что если ты увидел приключение из... То есть узнал деталь какого-то приключения, которое из книжки, да, это нормально, если ты такой подходишь. Мне кажется, я знаю, чем ты вдохновлялся. Это уже так... Более, может быть, немножко обидно. Такой, я думал, что я оригинальный, типа, и там все хорошо переработал, а ты тут ко мне подошел и разбил мои.
Еще более обидно, когда ты выбрал самую отстойную книжку, которая тебе попадалась в жизни, взял оттуда один-единственный все свой момент, и чувак такой, это вот из-за той херни. Такой, почему ты это читаешь? Это же так плохо.
Ну, блин, а почему это минус? Я считаю, это, наоборот, прикольно.
Потому что я надеялся, что это никто в жизни не читает, потому что это плохо написано.
Не, ну лично я люблю референсы. И я такой, о, это ж как там.
Так это не референс, это не референс. Ты просто вот взял напильник такой, с двух сторон выпилил с контекста и всунул себе.
Я бы не стал корить за человека за то, что он сделал бы что-то подобное. Как по мне, ну это... Совершенно, ну это нормальный процесс творческий.
Надо выпить грудь вперед и сказать, я бесстыдный, да, я все вру.
Нет, возможно, это просто вопрос к человека, как он отнесется к тому, если кто-то другой скажет, о, это вот же оттуда. Можно подойти с одной стороны и сказать, блин, он, короче, понял, черт, типа, кажется, он понял, что я просто вот так вот стырил идею. А с другой стороны, можно подойти и сказать, что «О, ты шаришь». Не знаю, когда я вообще без задней мысли частенько говорю, если я вижу какой-то референс. И гипотетически это может людей из первого типа немножко вывести из себя, возможно. Но я не вижу в этом вообще ничего плохого.
Не, на самом деле, да, хорошо относить свои эти референсы на рукаве и как бы давать понять, что ты такой вот открытый человек. Если так можешь делать, то прямо хорошо. Наверное, даже если ты в глубине души думаешь, наоборот, лучше на публику показывать, что типа, какой ты молодец, что ты меня раскрыл. Да, это действительно.
Но у меня есть секретные ниндзюцу, которые можно всегда использовать. Это корейские сериалы, на них никто не смотрит, поэтому я могу просто делать.
Ну, а вдруг ты будешь играть с тремя фанатами корейских сериалов тоже, они такие, мы знаем все твои сюжеты.
Это же вот из этой 8-й серии.
Я не уверен, что существуют такие люди за пределами моего воображения.
Ты был не уверен, что люди книжку какую-нибудь там не прочитают?
Ничего, как-то ладно, я могу связать эту книжку и настольные ролевые игры, но не корейские сериалы.
Кстати, по поводу вот таких спойлеров и спойлеров для референсов. Порой бывает, что ведущий скидывает до игры там, музыку, которую можно послушать, или кино, которое можно посмотреть, или в самой игре написаны источники вдохновения, и впитав все эти медиа, вы по-любому будете делать какие-то штуки, придумывать и делать, которые будут соотноситься с теми медиа, которые вы до этого смотрели вместе. Вы же собрались в какую-то игру играть, и вы смотрели одно и то же. И в таком случае спойлеры вот в этом контексте вообще неизбежны, мне кажется.
То есть такие типовые сюжетные повороты, как бы, да?
Да. Это персонажи, тропы, вот это вот все. Возможно, даже прям в контексте того, что выдранные прям какие-то вот сцены, которые ведущему могут показаться крутыми. Такой, блин, вот я хочу так вот на игре, чтобы был. И, не знаю, ничего плохого, как по мне, в этом нет.
Мне кажется, если остается у игрока хотя бы там 5% сомнений, что все может пойти не так, и он на самом деле делает не троп, а наоборот ставит его с ног на голову, то это нормально. То есть проблема именно, если ты только точно знаешь, что именно будет вот так, а не по-другому.
Но ты заранее не можешь знать на игре? Только если ты каким-то образом не пролистал записи мастера, но это уж, наверное, какой-то другой вообще странные активности.
Ну да, ну если ты полистал приключения, в которые вы играете, например. И именно если вы просто типа оперируете одними и теми же тропами сюжетными, то вообще, по-моему, не проблема.
То считается ли это спойлером?
Да, наоборот. Типа...
Ты же пришел играть в эти тропы, ну и клише — это хорошо. Угу. Мы говорили в недавнем выпуске с Борей Федюкиным. Да, в общем, с этими спойлерами все понятно, просто не ходите в обсуждение, в места, где люди обсуждают эти приключения, по которым вы сейчас играете, не читайте приключения, по которым вы сейчас играете, потому что это может... Кому-то, возможно, спойлеры, наоборот, сделают игру еще интереснее, но в большинстве своем они, скорее всего, просто испортят удовольствие. А вот какие спойлеры не испортят удовольствие?
А вот это уже вопрос, испортят они или нет.
Так это то, когда ведущий спойлерит что-то игрокам, не персонажам, а игрокам. Например, вы допрашиваете какого-нибудь NPC, а ведущий напрямую говорит, что походу он вам врет.
В принципе, да, это же можно найти двумя способами. Либо, ну, если мы берем какую-нибудь БТА-игру, ты делаешь бросок и такой, ну, может быть, он не врал, а ты такой смотришь, а там как бы, ну, судя по броску, там что-то сделал, теперь мысль вроде приходит, да он вам соврал. Вроде как механически даже оправданно.
В случае побыта это очень забавно, потому что такие спойлеры, да, напрямую включаются в механику игры.
В другом случае, типа, ну, это просто ты рассказываешь что-то игроку, вроде что-то там вот, он разговаривает с этим персонажем, и ты ему что-то отвечаешь, и... Просто говоришь, он тебе врет. Я это делаю только для того, чтобы не возникало каких-то разночтений. Чтобы было сразу... Ну, типа, это какой-то не очень важный персонаж, и я хочу, чтобы игра пошла вот именно в это русло. Что вот он знает, что он соврал, и будет принимать определенные действия.
Плюс один — это такой нормальный прием, чтобы сразу перейти от... Там, прошли мы проверку восприятия, не прошли, догадались ли мы вообще там ее как-то обозначить. Я хочу, чтобы вы у него там допрашивали и моральные вопросы ставили перед собой, там, типа, стоит ли ломать ему ноги, или, возможно, у него все-таки нет важной информации, и не стоит этого делать. Типа, давайте сразу придем к этому главному.
По поводу разночтений, да, это очень хорошо. Я порой тоже сам так делаю. В первую очередь, да, из-за того, чтобы игроки не играли в угадайку от того, что же им сказал я, и правильно ли они это поняли, потому что они могут понять неправильно и играть в какую-то странную сторону, а я имел в виду совсем не это, и в каких случаях проще сказать напрямую, типа, кажется, ему там некомфортно находиться с вами, он хочет, типа, там, что-нибудь сделать, или действительно просто вот он вам врет, например.
А вот по поводу такой, как делается экспозиция от ГМа, где никто из персонажей игроков не присутствует, а это просто такая, типа, как катсцена, где там персонажи ГМские что-то, ну, NPC между собой что-то делают. Мне вообще это, на самом деле, очень нравится такая идея, но единственное, что, наверное, она не должна открывать основные сюжетные повороты. Ну, по крайней мере, большинство из них. То есть лучше, наверное, делать такие туманные намеки, которые потом... помогут игрокам понять, в какую сторону нужно копать, и когда они, типа, встретятся, сюжетный поворот, они такие, а, типа, вот эта сцена была там, она относилась вот к этому там сюжетному повороту. Или если их открывать, то только, наверное, в конце сессии, типа, как клиффхэнгер такой.
Как называлась та аниме-игра, в которой мы играли, где это было сделано?
Double Cross, да, и мы там делали эти трейлеры.
Там вроде у мастера прописано в начале, вот, вступительные сцены, да, там называлось там, примерно. В начале мастер ставит какую-то сцену, где просто показывает там что-то главного злодея или еще что-то.
А, да-да-да, да, есть такое. Мы еще, помнишь, в конце делали, типа, трейлер, когда мы там накидывали синдромы врага и ситуацию какую-то, по-моему.
Да, что-то было такое.
Там такая, типа, ну, импровизированная мини-такой спойлер наперед на следующей сессии.
Да, но это тоже было достаточно по-анимешному, когда там в конце серии тебе показывают, что будет в следующей серии, или там даже в следующей серии, а может быть, серия через пять. Это очень на атмосферном, скажем так.
А во всех ли играх применимо делать подобное? Мне почему-то кажется, что хуже от этого не будет, наверное, в любой игре. Я не могу придумать игру, в которой это было.
Мне кажется, во всяких OSR играх это не очень подойдет, потому что ты как бы открываешь информацию, которую типа игроки не добыли.
А, я про то, когда ведущий говорит напрямую нечто в стиле «он вам врет» и тому подобное.
А,
про то, когда описывать события, где нет персонажей игроков, да, в каком-нибудь OSR, это может выглядеть странно и не очень понятно, зачем, главное. А вот я просто скорее про первое.
«Он вам врет», например, в Burning Wheel нельзя сказать. Потому что там, типа, даже нет таких навыков, как бы, которые могут дать персонажам понять, что он вам врет. Типа, игроки должны сами догадаться из игры ГМа. Я надеюсь, что я не придумываю ничего. И я бы, например, не хотел, чтобы мне всегда там на блюдечке с каемочкой выкладывали, что здесь происходит, только в таких ситуациях, где, ну, реально возможно, что все не поймут.
Ну, или где интересное лежит уже после того, когда вы, что вы поняли.
Угу. Да, даже ведь каждый раз, если ты будешь скипать к интересному, ты будешь пропускать какой-то возможный кусок, который, возможно, был бы интересным, исходя из действий игроков. Может быть, они там не просто ноги ему ломать стали бы, а как-то более интересного допрашивать. Так, типа спросили, есть ли у него там дети, и пошли бы, я не знаю, конфет купили в школе. Ну, короче, сделали бы из этого какой-нибудь себе мини-квест.
Что в итоге? Не читайте приключения, по которым вас водят? Иногда проще сказать напрямую, чем играть в угадайки, если вы ведущий или если вы игрок. И иногда хорошо создавать какие-то повороты сюжетные вместе, если вдруг вам захотелось такое делать.
А можете попробовать всякие извращения на сюжетные.
Да. Так как хобби-то разнообразные. Разнообразие. Да, знаете, что еще бывает разнообразные? Разнообразные бывают идеи игр, но хорошо бы их найти и не потерять. Так, Масса, ты у нас царь этой темы. Давай, что ты имел в виду?
Ну, вообще, на самом деле, я имел изначально в виду не идею игры, а, ну, в принципе, просто идею какого-то произведения, так скажем, книги, фильма. Ну, что еще бывает с идеями? Наверное, много где они есть. В фильме идея — это тот посыл, который автор хочет до нас донести. Как бы, ну, к чему он приводит нас. Если, например, взять какого-нибудь Гарри Поттера, то его идея будет, что если ты избранный, то будь добр пожертвовать собой. Идея на второго Терминатора в том, что судьбу можно изменить. Ну, если взять какую-нибудь мелодраму, то любовь сильнее всего.
Это такая мета-идея, которая может не говориться напрямую тебе, да, из вот режиссером в кавычках, но она может угадываться из всего происходящего.
Не-не-не-не, это прямо вот стержень. Это вот это прямо вот нить, вокруг которой вот вообще вот все остальное.
Нет, я имею в виду, тебе ее могут не озвучивать напрямую ртом актера, смотря в камеру. Я вот что имею
да,
в виду.
Но ты должен к этому прийти сам. Прям. Вот. Это должна быть максимально простая идея, потому что человек тупой, и если что-то будет сложное, то он не поймет. Обычно простая и довольно однозначная. Но главная особенность в том, что она спорная. И по ходу фильмов, если мы все еще на них опираемся, у этой идеи есть контр-идея, которую оспаривают. Вот, ну, оспаривают эту идею. То есть идея первого Терминатора была в том, что судьбу нельзя изменить. Что бы ты ни делал, судьба станет судьбой, и все предначертано. А второй как бы вот с ним спорит. Ну и, собственно, по фильму там то же самое происходит. Типа, хороший фильм, он каждую сцену ставит ради того, чтобы вот этот вот на этот вопрос дать однозначный ответ. ту или иную сторону. Каждый раз отвечая по-разному, вот он приводит нас к однозначному ответу в конце. Теперь все дело нужно как-то перенести в сферу игр. Я сначала думал то, что идеи для игр это как минимум нормально, а по-хорошему бы это нужно применять, как-то использовать. Но я пришел к мысли, что у игр не должно быть идеи.
Сергей Тен сейчас где-то в углу такой... Если что, да, у него есть целый... Одна из статей про идею игры, про создание и реализацию. Мы приложим ссылочку, если вдруг вы не читаете Дирач, но хотя... Возможно, нет, потому что там уже давно ничего нового не выходило. Но те статьи, что там есть, они местами очень даже хороши.
Почему тебе кажется, что в играх не должно быть идеи? Объясни, еретик, свою мысль.
Идея, она выражается только в последней сцене, если это фильм. Вот в самом конце выражается там полностью сформированная идея. А до этого борются как минимум две одинаково равнозначных. То есть, если мы берем про мелодраму, где любовь, по-моему, все побеждает, другая часть может быть, например, предательство сильнее всего. И вот они там друг с дружкой начинают спорить. То есть, вот эти вот две штуки, они друг с дружкой противоборствуют. И, по сути-то, вот эта идея — это ответ на вопрос какой-то. И тут я понял, что в ДВ есть же вопросы ставки.
Да не только в ДВ.
Ну,
во всяком ПБТ.
Я теперь понял, чем они нужны. Вот ровно для этого. Чтобы подталкивать игроков и себя самого заодно. К тому, чтобы работать на одну и ту же идею. Потому что игроки же формируют историю. Точнее, их персонажи, действия их персонажа формируют историю. И без них как бы она не может состояться. Но ты же не можешь внушить игрокам, что вам нужно сыграть в то, что любовь сильнее всего. Вот, и мне кажется, что должно быть именно вот... Не нужна идея, но очень сильно нужен вопрос, который будет нас подталкивать либо в одну, либо в другую сторону. А если там будет вообще три ответа, то даже еще интереснее. И вопрос должен быть очень однозначный.
С точки зрения идеи, у фильма есть преимущество в том, что зритель видит конечную версию продукта. Ты можешь пойти назад, когда ты создаешь этот фильм, и что-то поменять в процессе, чтобы оно лучше подчеркивало условную финальную сцену. В игре же так сделать не получится. А, тогда есть вопрос по поводу, как составлять хорошие вопросы ставки. И тут опускается железный занавес, и мы начинаем давать полезные советы по Dungeon World.
Ух, железный занавес. Я бы сказал, железно-сказочный занавес опускается.
Да, все так. Как можно, исходя из этой идеи... составлять хорошие вопросы ставки. И, наверное, это применимо не только для ДВ, а вообще для всех ПБТА. И в каком-то смысле для всех настольных ролевых игр.
На этот вопрос должно быть хотя бы два ответа. Нельзя, чтобы он был однозначным. Вот не должно быть как минимум два ответа. Ну, мне кажется, два — это будет оптимальное количество. На самом деле, больше уже сложно.
То есть ты или тварь дрожащая, или право имеешь. И вот в течение игры ты должен это выяснять. А в конце желательно, то есть можно, например, наращивать, да, с каждой сценой твою дрожащесть или правые имения, и в конце выйти, что ты или бабушку убиваешь, или не убиваешь бабушку. Или идешь на работу, устраиваешься.
И второй, наверное, пункт — это то, что ответы на эти вопросы должны быть достаточно очевидными и простыми. Не нужно делать сложно. Скорее, должно быть понятно.
Это, по-моему, вообще ко всем NRE применим такой совет.
Ну да. Ну и вообще ко многим медиа.
К большинству, прям 99%. 1% — это те, которые мы не поняли.
Ну вот смотри, вопрос... По-моему, даже в рулбуке ДВ даются вопросы ставки в стиле «Сможет ли Степан убежать от кары Господней?» Хороший вопрос ставка или нет?
Такой вопрос там есть и...
Какая-то херовая идея для сессии, по-моему. Сможет ли Степан убежать от кары Господней?
Не, но там, если немножко переначить, типа, а захочет ли он убежать вообще от кары Господней?
Вот это уже другой вопрос, получается. Не сможет ли, а захочет ли. Это как бы это...
Вопрос должен быть, наверное, немножко другим все-таки. В духе, ну, что-нибудь... Что делать со своей там это, той же судьбой, не знаю, условной.
Господня кара, принять или бороться?
Да-да-да, типа того.
Но там же задаются конкретные вопросы.
Это тоже конкретный вопрос.
Ну, можно конкретизировать в рамках сеттинга и конкретной истории.
А мне кажется, даже мне кажется, не стоит. Это должен быть, возможно, это вопрос для именно компании.
Не, ну если это именно вопрос ставки как часть фронта, то ну прием нужно конкретизировать. Если это именно как идея сессии, то нет.
То есть вместо вопроса, сможет ли Степан убежать от кары Господней, лучше задать вопрос, будет ли Степан бороться с карой Господней. Потому что когда мы говорим, сможет ли убежать, мы как бы что-то уже решили за Степана.
Ну да, типа того.
Ну, с другой стороны, это зависит сильно от контекста, потому что персонажи игроков могут сказать, мы сейчас карой Господней покараем Степана. И тут уже не Степан решил, а персонажи игроков.
То есть Степан должен быть персонажем игрока?
Да, я думал, что он и есть персонаж игрока.
А я думал, это NPC. Да, в таком, если он персонаж игрока, то вопрос, может ли он избежать, это странно, только если не... Только если сам игрок говорит, типа, я буду избегать. Вот если он уже обозначил то, что он будет делать. Но мы же хотим вопросами подтолкнуть людей к определенной теме. К тому, что мы не играли в определенную.
А, нет, вопросами ты себя подталкиваешь, как мастера. А игроков ты подталкиваешь действием мира. То есть если вот к нему там приходит гонец, к этому Степану, с письмом он говорит, там это, бог послал, говорит, каруй.
Кусочек сыру.
Да, говорит, кару тебе скоро принесет. А он берет и бросает гонца в колодец, как в Спарте. Потому что он принес голосовое сообщение.
А, тут знаешь, что еще как бы есть у меня такое замечание? Тут немного расходится принцип того, что вопросы это для ГМ, и принцип того, что в НРИ должно быть все просто. Потому что проще было бы, чтобы этот вопрос понимали игроки тоже. И тогда бы они знали, что мы сейчас будем играть вот в Степанину кару, а не в, ну, в что-нибудь другое.
А, ну, наверное, да. Слушай, мне кажется, можно задать этот вопрос. Либо не конкретно вот его в таком виде, да, возможно, его стоит вот именно такой придержать до самого конца, а потихонечку, развивая события, задавать ему наводящие вопросы. Типа, ну, даже условно, что ты будешь делать? Ты убежишь от этого гонца или воткнешь ему нож в спину? Или что-то другое сделаешь?
Круче всего, наверное, когда игроки типа сами придумывают так, своим персонажем, например, как в Маусгарде, там, это убеждение, да, они себе пишут, и ГМ типа знает, ага, вот у меня есть убеждение, я могу его испытывать теперь.
Да, и там прикольно то, что ты можешь и в другую сторону действовать.
Да-да, и как бы за то тебе награду еще дают.
В общем, это сложно, и я не уверен, насколько это вообще реально применимо в обычной игре. Типа, вообще, можно ли такое сделать.
В рамках чего-то небольшого, типа фронта или какого-нибудь арки в Фейткоре или задания в Маусгарде или сезона. Сезон, наверное, крупноват уже будет, но почему бы и нет?
Ну, длинные формы явно страдают в этом плане. Мне кажется, и из-за этого еще довольно...
Из-за того, что вы не можете просто взять и заредконить, и идея просто размоется в результате.
Да-да-да. Вы просто про нее забудете в течение там четырех сессий.
А знаешь, как, мне кажется, например, можно делать в играх, в которых есть... как, например, в Хиллфолке можно писать типа название эпизода.
Вот это супер крутая фишка. Мне так она понравилась, когда мы играли в Хиллфолк. Это прям топич вообще.
И типа, если ты обыгрываешь название эпизода, как бы ты чего-то получаешь. И можно вот каждый эпизод, например, писать какую-то вариацию на основную вот идею игры, на основную тему. Типа, сегодня про дрожащих тварей, а завтра про имеющих правду. И так далее.
Ну да, кстати, в рамках игры еще то, что... Ну, если сравнивать с тем же фильмом, то за одну игровую встречу происходит явно меньше, чем за хороший фильм. Прям так существенно меньше. Потому что все-таки вы не режете, не монтируете все это дело.
Помнишь, мы еще когда играли в «Идолов», там тоже надо было название эпизод придумывать. Но там это не очень, наверное, работало, потому что там с этим ничего не связано, никакой механики.
Там, в принципе, много чего так себе работало, кроме того, что... Кроме главного прямоугольника с характеристиками.
В Фейте, наверное, еще может как-нибудь типа аспект сессии записывать или что-нибудь такое. Ну, который глобальный, типа, везде работает.
Да-да, что-то похоже на правду.
В Фейткоре это есть глобальные аспекты, которые, типа, на приключения, в кавычках, работают. Mm-hmm. В общем, вы не можете потерять идею игры, если у вас ее нет. Вместо того, чтобы делать идею всей игры, лучше делать идею, в кавычках, для каких-то более коротких кусков этой самой игры. И хорошо ли пытаться сложить это вместе в качестве того, чтобы оно в мета-идею какую-то, как в Мегазорда собралось в результате? или нет?
Мне кажется, главное, чтобы каждая твоя вот идея на сессию, она была интересна максимальному количеству находящихся за столом. А там сложится оно в Мегазаворда или нет, это уже не столь важно.
Главное — процесс.
Да, вот если бы была скучная идея о том, что дружба — это магия, то да, сняли бы 9 сезонов? Наверное, нет. Или то, что дружбу круче всего там написал бы Александр, тот самый Дюма, несколько книг толщиной с мою ляжку, наверное. Наверное, тоже нет. Она, по идее, простая, но при этом всем заходит.
В общем, делайте короткие и ёмкие идеи, главное — процесс, и почитайте Hillfolk.
Погодите, дайте я вам скажу, что я придумал про то, как не потерять идею, которую, типа, ты придумал какой-нибудь сюжет для игры и хочешь его не потерять. Типа, надо его записать как рекламный пост, когда ты в базу игроков и мастеров НРИ пишешь. Типа, я там вот такой, знаешь, на 3 абзаца, как там пишут обычно. Вот так же себе надо записать, но только никуда не отправлять, а просто сохранить в текстовик, и потом открыть и почитать.
Ни в коем случае нет.
Ну, типа, общая идея, там, информация какая-то, чем у тебя отличает сеттинг от базового, там, и так далее, вот это все.
Ух, голосом Оксаны Федоровой. Вот и все на сегодня.
Кто будет делать ваф?
С вами были Хрюша и Степашка.
Хрю.
Ну, кстати, ваф никто, потому что Фили нет.
Фили в карантине?
Ладно, в общем, с вами был РВ-подвал. Это был «Зайду позже». С вами был Вундер, Масса и Анималорд Артём.
Пока.
Пока-пока.
Да, сегодня без кукол-червовещателей. И этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Байерина, Константина Байдена. Спасибо за прослушивание. Ставьте там всякие звездочки
и кружочки,
комменты, да, или что там в вашем подкастоприемнике можно поставить, чтобы больше народу увидело этот подкаст и больше народу стало играть в настольные ролевые игры. Да, спасибо. И до следующей недели. Boop, boop, boop.